Актуальные темы, компетентные гости, дотошные ведущие. По будням на радио «Спутник Кыргызстан» самые горячие темы. Максимум информации и минимум предвзятости. Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
15 и 16 сентября в Самарканде в Узбекистане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран ШОС обсудят важные вопросы многостороннего и многовекторного сотрудничества в формате организации, а также вопросы региональной и международной политики. По итогам встреч будет подписана Самаркандская декларация. Поэтому, по крайней мере, так это описали в администрации президента Кыргызстана. Говорят, что также планируется подписание соглашений и других документов, направленных на укрепление взаимодействия стран ШОС в политической, экономической, социально-культурной и других сферах, а также расширение и совершенствование деятельности организации. Большое внимание будет уделено вопросам экологии, международной продовольственной безопасности, энергетической безопасности, другим актуальным темам. В работе Совета под председательством узбекской стороны примут участие главы России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая, Пакистана и Индии, а также президенты стран-наблюдателей Белоруссии, Ирана и Монголии. Садр Джапаров ожидается, что проведет на полях саммита двусторонние встречи с Владимиром Путиным, Си Цзиньпинем, Ибрахимом Раиси, это глава Ирана, Шахбазом Шарифом, главой Пакистана, и Шавкатом Мирзиёевым, президентом Узбекистана. В качестве почетных гостей на саммите будут присутствовать лидеры Туркменистана, Турции, Армении, Азербайджана, а также руководители ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ряда других международных организаций. В общем-то, этот саммит многие эксперты и вообще многие там, даже пользователи социальных сетей называют эпохальным. От него прям очень большие ожидания. С чем это связано, хотелось бы сегодня понять, чего мы на самом деле ждем от этого заседания. Поговорим мы сегодня об этом с кандидатом политических наук, доцентом Алиной Молдакиевой. Алина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы думаете, почему именно на этот саммит возлагаются какие-то огромные надежды, по крайней мере, со стороны экспертного сообщества нашей страны, да и, честно говоря, многих стран-участниц организации? Чем этот саммит будет отличаться от предыдущих? Давайте вот с этого начнем.
Вообще, ну, все события, которые происходят в мире, они взаимосвязаны. И, возможно, этот саммит был бы одним из ряда многих встреч глав государств, такие как, которые были и в прошлом году, и в позапрошлом. Но вот почему важность такую приобрел этот саммит? Поскольку все эти события, которые сопутствуют всем участникам данной встречи, они, ну, скажем, придали важность в целом всему саммиту. Ну, не буду акцентировать отдельно внимание, допустим, ситуация вокруг Российской Федерации, да, одной из главных участниц Шанхайской организации сотрудничества. Китай, поскольку Китай является экономическим лидером, и это тоже общеизвестно. Потом самый такой важный вопрос, который беспокоит не только вот президентов данного региона, в данном случае Центральноазиатского, но и всего мира, поскольку ситуация в Афганистане нестабильная, поэтому проблема безопасности стоит одной из первых на повестке дня вот в саммите.
Угу. Слушайте, ну вот буквально за день до начала саммита ШОС, да, в странах-участницах непосредственных Кыргызстана и Таджикистана, завтра ведь и наш президент, и Эмомали Рахмон должны принимать участие в этом саммите, состоялись вот эти вот события страшные в очередной раз. К сожалению, три перестрелки у нас за день сегодня произошло. По официальным данным с нашей стороны, двое пограничников ранено, и пресс-служба Госкомитета национальной безопасности призывала не публиковать дезинформацию, в частности, там, сообщения с той стороны, в том числе, которые, по их мнению, по их словам, по крайней мере, да, неправдивы, скажем так. Вообще, изначально говорилось, по крайней мере, насколько я понимаю, что Шанхайская организация сотрудничества и создавалась для того, чтобы налаживать добрососедские отношения и мирные отношения между странами-участницами. При этом в ней состоят страны, у которых достаточно серьезные проблемы есть в отношениях между собой. Да? Вот, в частности, сегодня вот опять же произошел конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном, между гражданами-пограничниками. Есть приграничные споры между Пакистаном, Индией и Китаем. Как вы думаете, переговоры по таким проблемным моментам могут состояться на предстоящем саммите, или все-таки он будет направлен на какие-то более глобальные цели?
Ну вот, Наталья, вы сами обозначили все те, как бы скажем, такие горячие точки, ради которых стоит собраться, потому что ну, в двустороннем формате эти проблемы решить не удается. И, соответственно, все возлагают такие надежды на этот саммит, что вот на такой, вот, скажем, международной площадке удастся эти вопросы обсудить и прийти к какому-то конструктивному решению. Ну вот буквально летом состоялась встреча глав государств Центральной Азии, ну, в частности, вот пять центральноазиатских государств собирались в Чулпан-Ате и обсуждали вопросы. И вот тогда тоже возлагали надежды. И вы знаете, парадоксально, что будучи соседями на протяжении уже стольких, ну, скажем, десятилетий, тем не менее, какие-то вот насущные вопросы, они не были решены. То есть вроде на каких-то мероприятиях встречаются главы государств, и у нас меняются эти главы государств. Вот в ряде государств, которые с нами соседствуют, одни и те же пока главы, да, но тем не менее, то есть вопросы никак не решались, не сдвигались, и в данном случае вот саммит в Самарканде позволит опять поднять эти вопросы и попытаться их решить. Вообще, что касается безопасности, конечно, вот несмотря на то, что уже прошло более 30 лет с тех пор, как образовались новые независимые государства после распада СССР, тем не менее, вот в частности, у нашей республики есть ряд нерешенных вопросов, вот пограничных вопросов. И вот самый такой, вот, скажем, животрепещущая проблема является проблема границы с Таджикистаном. И вот вы не зря, да, подчеркнули этот момент, что буквально накануне встречи, завтра начнется встреча, и происходит такая перестрелка. Я вот сама тоже обратила на это внимание, и причем это не просто жители, которые там обменялись там парой слов и просто покидали друг другу камни, а это именно перестрелка между пограничными отрядами и применение минометов. То есть это в данном случае походит на какую-то, скажем, такую диверсию.
Ну, мы посмотрим, как будут развиваться события, будут ли переговоры между, может быть, президентами, потому что сейчас между администрациями, между губернаторами там происходят переговоры вместе с силовыми ведомствами. Посмотрим, чем это все завершится. Надеемся, конечно, что завершится достаточно успешно. Но, знаете, многие политологи, по крайней мере, вот там за неделю, за две недели до саммита, собираясь, высказывали мнение, что ШОС — это такая организация, в которой состоят страны, или частично присоединившиеся к санкциям против Российской Федерации, но не полностью, да, или вообще не присоединившиеся, то есть страны для России дружественные. Вот из уст одного эксперта, значит, мнение такое прозвучало, что ШОС может стать некой такой организацией большой, которая будет в противостоянии создаваться Североатлантическому альянсу. Вот слова достаточно громкие, вот вам как кажется вообще, возможно ли такое?
Ну, о том, что вообще этот вопрос обсуждается в экспертном сообществе, это, конечно, это да, это так и есть, то есть это реалии. И почему, опять же, вернусь к тому, с чего мы начали, то есть о том, что данный саммит является важным, да, и все внимание приковано именно к итогам этого саммита, какие будут решения приняты. Действительно, это очень важно, вот ввиду всех тех событий, повторюсь, но и при том, что для России это движение на восток, так называемая, да, то есть это альтернатива вот тому коллапсу, который образовался с Западом, и, соответственно, движение на восток — это возможность России выстроить свою политику и, скажем, там, обойти эти санкции и продолжать, ну, скажем, развивать свою экономику и там, сохранять стабильность как в своих границах, так и у своих, скажем, партнеров, да. Вот. И вот о словах вот своего коллеги скажу, что да, действительно такая альтернатива рассматривается и вполне серьезно, и очень много факторов, которые подтверждают вот именно данное высказывание, может быть, даже уже утверждение о том, что это может стать альтернативой. Действительно, укрепление этого союза, желание присоединиться со стороны других государств, которые в данном случае поддерживают, и это говорит о том, что вот та самая Шанхайская пятерка, когда-то в 90-х годах, которая образовалась потом, ну, поменяла статус на организацию и стала именоваться Шанхайской организацией сотрудничества, это не просто организация, которая помогает поддерживать добрососедские отношения, а это вполне себе устойчивое сообщество. И, кстати, вот я немножечко забегу вперед, которая в данном случае, ну, почему встреча в Самарканде, она так ожидается, поскольку ожидается, что будет сделан первый шаг к отходу от доллара и евро. Ага. И будет создаваться система платежей в национальных валютах. То есть до этого такие вопросы даже невозможно было представить на повестке ШОС. Даже обсуждение вопроса создания единого банка ШОС откладывалось неоднократно. И, кстати, нередко по инициативе российской стороны в этот раз уже есть интерес, и никаких барьеров к созданию единого банка тоже не будет. То есть, когда мы говорим о валютных расчетах, когда мы говорим о том, что, ну, как бы, скажем, будет свободное движение товаров, денег и услуг, это уже, скажем, такая достаточно серьезная заявка на интеграцию. Угу. И, соответственно, можно даже говорить о том, что будет создаваться орган для разработки единой таможенной политики и единого транзитного пространства. Угу. То есть, да, вот сама по себе интеграционная модель, она развивается, вот, скажем, проходит определенные стадии. И вот здесь налицо начало вот именно достаточно серьезной интеграции.
Угу. А как вообще повестка вот подобная Шанхайской организации сотрудничества коррелирует с повесткой Евразийского экономического союза? Не противоречат ли они друг другу или наоборот дополняют?
Так, ну вообще вопрос, да, очень хороший, потому что у всех возник вполне закономерный вопрос. То есть есть региональные организации здесь, в нашем регионе, это и организация договора коллективной безопасности, и Евразийское экономическое пространство. То есть каким образом вот эти три региональные организации, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, они будут между собой, скажем, кооперироваться, или же какая-то организация может поглотить другую организацию. То есть это вполне закономерные вопросы. Но опять же, ну, несмотря на вот когда я вам ну, вот, ссылалась на то, каким образом прошла встреча в Чилпанате между mm-hmm. главами государств, да, и рассматривался вот, документ, который бы, ну, скажем, позволил пяти государствам решать свои вопросы без вмешательства, скажем, третьих сторон, но даже тут пяти вот республикам не удалось прийти к единому консенсусу, и вот некоторые стороны отказались. Не буду обозначать, mm-hmm. какие, но тем не менее, то есть даже в таком довольно простом вопросе, который не требовал каких-то серьезных уступок или шагов. То есть просто нужно было как бы выразить согласие. Но вот этого согласия не было достигнуто. Поэтому говорить о том, что вот какая-то организация может поглотить другую или они будут друг другу противоречить, здесь вопрос не стоит. Любые организации, которые создаются, они создаются как площадки для решения вопросов. Может быть, более в узких масштабах какие-то вопросы более глобальные. И вот в данном случае, ну вот, по крайней мере, в ближайшем будущем, я думаю, что не стоит вопроса о том, что, допустим, Евразийское экономическое сообщество потеряет свою актуальность, или угу. организация договора коллективной безопасности вдруг станет частью ШОС.
Ну вот Мясникович ведь сказал, что цели и задачи, которые определены в стратегических документах Шанхайской организации сотрудничества, вполне себе отвечают тем целям и задачам, которые определены в стратегических документах Евразийского экономического союза. То есть, по идее, получается, две организации нацелены сегодня на сотрудничество. Объясните мне, пожалуйста, чем Шанхайская организация сотрудничества так интересна странам, вот, ну, в том числе там, союзникам Российской Федерации, вообще странам, да, потому что мы знаем, что мы ожидаем вступления Беларуси, да, в Шанхайскую организацию сотрудничества. Вот буквально на предстоящем саммите, по крайней мере, Шавкат Мирзиёев вот анонсировал, что организация расширится в Самарканде. Объединенные Арабские Эмираты, насколько я понимаю, тоже хотят вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества. Чем эта организация так интересна?
Во-первых, вот этот интерес подогревается тем, что, ну, во-первых, кругом участников, да, то есть я говорила о том, что Шанхайская организация сотрудничества включает в себя таких гигантов в лице, там, Китайской Народной Республики и Российской Федерации. То есть изначально, вот, получается, интересы были, скажем, продиктованы вопросами, скорее, из экономического порядка. Вот. Ну и, скажем так, большинство, если посмотреть на круг участников, вот, допустим, в ШОС входит 8 стран-участниц, и, как вы сказали, будут, есть заявки, и, соответственно, как раз завтра начнется процедура вхождения новой страны-участницы в лице Беларуси. И кроме этого, есть еще 9 партнеров по диалогу. То есть это те государства, которые постоянно присутствуют на встречах и опять же, отслеживают все те вопросы, которые в повестке рассматриваются. Но вот касательно масштабов. Вот вообще обратите внимание на те проекты, которые поддерживает Китай. Как известно, у Китая есть такой глобальный проект «Великий экономический пояс», и вот этот экономический пояс, он охватывает практически все континенты. И Китай продвигает свои интересы и в Латинской Америке, и на Африканском континенте, и на Большом континенте. То есть фактически на всех континентах Китай уже присутствует незримо и вполне себе материально, и многие проекты инвестируют, и, соответственно, ну вот это вот, скажем, своего рода паутина, она опутывает практически весь земной шар. И, соответственно, ну это отсюда вполне логично сделать вывод, что те государства, которые заинтересованы в сотрудничестве или же в какой-то находятся зависимости, в данном случае от китайской экономики, от развития китайской экономики, они, конечно, будут проявлять интерес ко всем инициативам Китая. Угу. А Китай, ну, изначально заинтересован в Шанхайской организации, ну, вот как в проекте, и все встречи обязательно Китай присутствует, причем на самом высоком уровне, и, соответственно, это привлекает и другие страны. Вот, как я уже объяснила, есть вполне себе важная причина, по которой они проявляют интерес. И кроме этого, Центральноазиатский регион как таковой, ну, как известно, то есть это зона влияния, с одной стороны, Российской Федерации, и причем зона влияния, ну, скажем, Китая тоже. Но при этом нет пока такого прямого столкновения, и Шанхайская организация как площадка, она позволяет нивелировать вот эти, скажем, какие-то противоречия, а в данном случае ситуация, которая складывается вокруг России, она, скажем так, эти противоречия, она их растворяет, то есть позволяет уже России рассматривать эту площадку как вполне себе интересный и перспективный проект для внешней политики России. И, соответственно, все те, как бы скажем, сомнения, которые были у России в 2021 году, в 2022 году, они уже не актуальны, поскольку альтернатив других, ну, скажем так, фактически нет.
Слушайте, Шанхайская организация сотрудничества, она достаточно разнонаправленная, да, потому что вот, ну, по крайней мере, как мне кажется, и как, опять же, говорили мы много раз с политологами, достаточно сложно выделить какую-то повестку, вот, которая придерживается эта организация, да. ЕАЭС, понятно, это экономический союз, да, но еще образование сейчас туда входит, потому что если мы хотим единый рынок труда, мы должны и образовывать кадры вместе. ОДКБ, понятно, да, это безопасность. Вот Шанхайская организация сотрудничества, там вроде бы как бы политика, но вроде она не на первом месте. С другой стороны, вроде бы экономика, но тоже это не самое главное, да? Но и безопасности вопросы там, по идее, обсуждаются, но это тоже не самое главное. А что тогда самое главное, на ваш взгляд? Есть ли это самое главное вот вообще в этой организации?
Да, интересно, конечно, вопрос поставлен, потому что вот я просто в обсуждениях со своими студентами, когда они рассматривают тоже профили организации, и могут однозначно также обозначить ту или иную организацию, особенно региональную организацию, вот векторально, да. Но что касается ШОС, здесь действительно неоднозначно образуется ситуация, но опять же, в свое время Европейский Союз, извините меня, начинался сообщество угля и стали. Угу. А сегодня это что? То есть это единое интеграционное пространство, которое включает в себя огромное количество европейских государств, которые имели разный экономический уровень, разный политический строй даже, разные как бы экономические возможности. Но тем не менее, это вот за такой достаточно короткий период, с 50-х годов вот, до 22-го года, мы видим совершенно другую модель. Поэтому говорить однозначно о том, что что из себя представляет ШОС, вполне, скажем, сложно, потому что, ну, довольно сложно, потому что, возможно, здесь тоже идет к интеграции, как я говорила до этого, вот, к единому какому-то пространству, но немножечко по другому пути. И вообще вот в политической науке вот, все настолько быстро меняется в данном случае. Вот, международные отношения вообще сама, как, скажем, система исследования, она достаточно, ну, новая, да, достаточно молодая. И поэтому все те изменения, которые происходят на мировой арене, они и многими экспертами, ну, скажем так, довольно, ну, скажем, непредсказуемы. И говорить о профиле, вообще вот, когда Шанхайская организация сотрудничества, ну, скажем, создавалась, в нее закладывались действительно какие-то свои ожидания. Но получилось так, что она оказалась, она привлекла внимание и вот и России, и Китая, и в конечном итоге, то есть от обсуждения локальных вопросов она перешла к обсуждению более глобальных вопросов. То есть если это были просто добрососедские отношения, потом, скажем, вопросы экономики, связанные с тем, что вот многие республики были, ну, скажем, связывали свои надежды с, ну, с Китаем и, в частности, вступлением во Всемирную торговую организацию. А теперь уже и оттуда отошли, и сейчас уже обсуждают вопросы безопасности. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Почему бы этой организации не быть многопрофильной? Тем более представлен такой широкий круг участников, включая ключевых игроков, да, таких важных акторов в лице вот, крупнейших государств. Это не только Россия, Китай, это и Индия, и Пакистан, и Казахстан, да, если говорить о Центральноазиатском регионе, и Узбекистан. И, соответственно, это привлекает внимание, и вот привлекло внимание и Ирана. И уже говорить однозначно о том, что это просто вопросы безопасности, это было бы довольно узко. Если говорить только об экономике, экономика в данном случае тоже, скажем так, не заполняет полностью повестку дня. Ну, я вот здесь просто процитирую, что политика — это, ну, концентрированное выражение экономики, а безопасность в 21 веке — это тоже как бы та тема, которая вообще не сходит абсолютно, ну, с повестки, ну, ни одной встречи.
Угу. Но ведь говорят некоторые, что если организация вот так вот распыляется сильно, да, угу, скажем так, и какие-то конкретные вопросы не ставятся во главу угла, то достаточно проблематично просто тогда, ну, что ли, собраться, да, главам государства и что-то конкретно, какие-то решения принять. Вы с этим не согласны? Вы считаете, что все-таки многопрофильность — это сила ШОС?
Нет, сомнения, конечно, есть. То есть намного проще, да, поставить какие-то конкретные вопросы и конкретно их решать. Но, опять же, посмотрите на круг участников. Вот противоречия достаточно сильны. Мы, вот, 5 республик, не можем решить свои противоречия на протяжении 30 лет. Хотя вопросы на повестке одни и те же. То есть вот четко и понятно. Но, тем не менее, мы их до сих пор не решили. Что же нам мешает? Uh-huh. Вот, поэтому говорить о том, что вот организация, может быть, распыляется в какой-то мере, довольно сложно, потому что организация сама проходит в данном случае стадии роста. Она растет, она развивается, она не стоит на месте. И получается, она растет, и в то же время она вынуждена решать какие-то вопросы. То есть на самом деле на организации лежит большой груз ответственности. То есть ей приходится продумывать свою дальнейшую, как бы, программу, свои дальнейшие какие-то стратегии, и при этом еще реагировать на все те вызовы, которые ставит, ну, скажем, в целом обстановка мировая.
Угу. Вызовов достаточно много, особенно этот год. Он стал, прямо скажем, достаточно сложным для
однозначно
мировой политики и для скорости принятия решений вообще абсолютно всех стран в мире. Я предлагаю нам с вами прерваться на короткий выпуск новостей и потом продолжить разговор. Напомню, что в гостях у нас сегодня кандидат политических наук и доцент Алина Молодакиева. А говорим мы сегодня о Шанхайской организации сотрудничества. В частности, говорим мы о предстоящем саммите ШОС, который пройдет 15 и 16 сентября в Самарканде. Оставайтесь на нашей волне. Вернемся совсем скоро.
Тема дня.
Мы продолжаем говорить о Шанхайской организации сотрудничества и о предстоящем саммите ШОС, который пройдет в Самарканде 15 и 16 сентября. В гостях у нас, я напомню, Алина Молдакиева, кандидат политических наук, доцент. Алина, вот Шавкат Мирзиёев, собственно, председатель саммита, который состоится совсем скоро, заявил, что вот буквально на этом саммите будет сформирована новая повестка организации. Отметил он еще, что ШОС – это крупнейшая в мире региональная организация, которая объединила огромное географическое пространство и около половины населения нашей планеты. Еще он сказал, что мир и все станут свидетелями зарождения нового этапа. Вот скажите, пожалуйста, с чем он это связывает и вот о каком новом этапе в данном случае идет речь?
Ну, вообще интересно, конечно, Узбекистан очень ответственно отнесся к своему председательству в организации, то есть вот подготовка к саммиту была очень серьезной со стороны Узбекистана, и на своей территории Узбекистан, ну, провел порядка 70, да может быть даже более 70 встреч на различных уровнях, то есть это и встречи глав ведомств, и встречи глав отдельных комитетов, и вот, как бы скажем, верхушкой уже всего этого, все то, что как бы консолидирует все эти встречи, это будет встреча глав государств. И когда, ну, вот президент высказывался о том, ну, я думаю, он, может быть, в какой-то мере создал интригу, потому что не все, к сожалению, внешнеполитические ведомства на своих страничках, ну, вот, в частности, на своих сайтах ведомств выложили материалы и хотя бы программную часть или, в общем, ознакомительную информацию о том, что будет обсуждаться. Ну, то есть, к сожалению, не все государства это сделали, но тем не менее. Вот вообще из того, что необычно, как я уже сказала, это будет обсуждаться дорожная карта о переходе на национальные валюты. И, скажем так, то, что когда-то было в проекте или, может быть, звучало как, в какой-то мере как угроза в сторону Запада по поводу отхода от доллара и евро. То есть это уже вполне осязаемо будет обсуждаться вот как раз на завтрашнем саммите. И будет создаваться, скажем, альтернатива, будет создаваться система платежей вот в этих национальных валютах. Вообще обсуждается даже проект о том, что будет, ну, скажем, единая валюта, то есть если пока в национальных валютах, то есть это как бы такой шажок отхода от евро и доллара, вот, а в будущем, то есть то, что еще больше сплотит экономики вот государств-участниц Шанхайской организации сотрудничества, будет возможно создаваться еще, ну, скажем, единая валюта, по примеру, например, той же вот организации, ну, в частности, которую мы сегодня обсуждали, это Европейский Союз, да, вот, это же тоже, по сути, интеграционное сообщество. Вот, ну, что еще необычного, то есть, ну, вот это вот один из тех необычных моментов, и вопрос взаимодействия с Афганистаном. Афганистан, как известно, тоже имеет отношение к Шанхай организации сотрудничества, да, то есть это совершенно не чужое государство для ШОС, то есть эта организация имеет статус наблюдателя, и это имеется в виду Афганистан. Почему так, ну, скажем, привлекает внимание со стороны всего мирового сообщества? После прихода представителей террористической организации «Талибан» к власти во всем мире, весь мир, можно сказать, затаился в ожидании того, что может быть. А особенно, конечно, эта проблема беспокоит соседей, ну и нас в том числе, поскольку нас отделяет от Афганистана только территория Таджикистана. И как взаимодействовать? Ну вот просто, скажем, если так смотреть в целом вот на прикладную политологию, то правило номер один по отношению к терроризму, не вести переговоров с террористами. А в большинстве государств-участниц, например, того же, той же ШОС, Талибан относится к ряду террористических организаций. А тут вдруг такое происходит. Конечно же, это такой вот, скажем, нонсенс, который, ну, соответственно, ну, влечет за собой большое количество вопросов. А как выстраивать свою внешнеполитическую позицию по отношению к этой стране? Но, опять же, если просмотреть, все очень внимательно оценивают отслеживаю то, как Талибан ведет свою внутреннюю политику, и в частности в отношении более мелких террористических организаций, которые также таят в себе угрозу для стран региона. И вот здесь вот Талибан показал себя вполне себе таким, скажем, лидером, который расправился с некоторыми организациями, которые совершали террористические акции, в частности, в том же Узбекистане. И это подтвердило то, что Талибан, в принципе, довольно как бы твердо держит бразды правления на своей территории. И, возможно, Талибан можно будет убедить в том, что, ну вот, скажем, чем, ну, скажем, какие-то реализовывать проекты, такие довольно эфемерные по части строения халифата, может быть, лучше обратить внимание на укрепление своей страны. И вот на что, скажем, делает упор Китай тот же. И вот Китай уже, скажем, проводит переговоры о том, что будет финансировать и инвестировать в экономику Афганистана, выстраивать какие-то промышленные объекты. И это вполне такие, скажем, реальные проекты, на которые пока Афганистан не ответил. В свою очередь, также в двустороннем формате проводили переговоры с Афганистаном и правительство Туркменистана, и правительство России, которые приглашали к себе на свою территорию представителей Талибан, и Таджикистан тот же. То есть все государства в регионе, они, скажем, заинтересованы в том, чтобы вот эта ситуация, как бы, скажем, не приняла какой-то неприятный, опасный оборот в целом для региона. Вот. Ну и опять же, у всех свои интересы. Вот в Афганистане все рассматривают просто вот как горячую точку, и особо никто не задумывается, чем же привлекает, например, Афганистан тот же Китай. Китай, как известно, очень прагматичный игрок. И экономически всегда заинтересован в том, чтобы получать прибыль. И это вполне себе, ну, как бы, скажем, объяснимо, потому что, в частности, в Афганистане находится месторождение редкоземельных металлов, и вот которые во время войны, ну, конечно же, невозможно разрабатывать. А вот если будет обстановка мирная, то их можно будет разрабатывать и извлекать из этого огромные прибыли. И вот это вот такой вот интерес Китая. И в свою очередь, ну, скажем, например, наша республика, мы не можем инвестировать, к сожалению, кто-нибудь бы лучше нам инвестировал, да, к нам в экономику. Но если хотя бы вот это привлечет внимание Афганистана, и Афганистан займется, вот скажем, развитием своей экономики, укреплением своих каких-то политических позиций, то это хотя бы стабилизирует обстановку в регионе, и можно будет думать уже о каких-то более насущных вещах. Вот. Так что действительно есть причины, по которым вот саммит в Самарканде привлекает к себе такое большое количество, ну, скажем, вот имейте в виду, да, большое количество и журналистов, и политиков, и экспертов, которые вот просто ну, дают свою оценку, свои прогнозы. Ну вот большинство, конечно, склоняется к тому, что саммит будет довольно результативным, потому что ожидания очень высокие. И такой круг участников, который будет представлен на этом саммите, он, конечно, такой довольно беспрецедентный.
Я только на всякий случай еще раз скажу, что Талибан — это организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. Здесь нужно все-таки упомянуть лишний раз этот момент. Алин, я вот хотела вас спросить еще, наверное, такой простой вопрос, и, может быть, он покажется наивным, но на самом деле я думаю, что многие все-таки не понимают, что происходит. 30 лет назад страны распалась огромная страна, и страны очень гордились своей независимостью. Распались производственные цепочки, да, нарушилось там экономическое сотрудничество, несмотря на то, что все-таки его пытаются наладить все эти 30 лет, все равно существуют некие неприятности и проблемы. Странам достаточно тяжело было, и вот проходит какое-то время, страны понимают, что все-таки сотрудничать нужно как-то более плотно, что вот совсем уж совсем все сами по себе и вот прямо ни от кого не завися, ну, не завися, ладно, мы ни от кого не зависим, но имеется в виду сильно вкладываться экономически в другие страны мы не будем. Приходит понимание того, что интеграция нужна. Кыргызстан состоит в интеграционном объединении Евразийского экономического союза. Вы сейчас говорите, что Шанхайская организация сотрудничества какие-то признаки первой интеграции проявляет. Вот нашей стране конкретно все это вообще зачем?
Какой вы ожидаете ответ? Такой же простой и наивный, или же все же, скажем, подкрепленный какими-то такими более серьезными
аргументами, конечно, да.
Вообще дело в том, что, если исходить вообще из того, как происходил распад Советского Союза, это не было обусловлено желанием всех республик. Согласитесь, да? То есть там, получается, и момент такой настал, что нужно было развиваться, предлагать какую-то новую концепцию, и вот с этим немножечко запоздали, и получилось так, что республики просто-напросто, вот говорится, что хотели, то и получили. Не все этого хотели, но получили независимость и должны были что-то с ней делать. Вот. Представляете, в частности, вот почему до сих пор 15 республик, скажем, не самый такой, скажем, лучший ситуации, вот и с точки зрения экономики, и с точки зрения политики находятся, то есть в есть и пословица, да, один в поле не воин, и это действительно отражает всю ситуацию именно в отношении каждого из участников, в данном случае каждого из участников вот, бывшего советского пространства. Возьмем даже, к примеру, те же прибалтийские республики, которые рвались из Советского Союза, теперь они являются частью европейского сообщества. То есть так ли уж они хотели независимости, чтобы стать частью другой какой-то интеграционной модели. То есть вот, как говорится, обменяли шило на мыло. Да? Если они довольны, то хорошо. Что касается нашей республики и наших соседей в Центральной Азии, то, опять же, то есть, тот же Казахстан был одним из последних, который, все отказывался признать, что распад Советского Союза состоялся, и надо уже как-то двигаться дальше одному. Вот. Наша республика, скажем, тоже так же. То есть парадокс был в том, что у нас не было опыта до советского, скажем, прошлого, чтобы вернуться к той модели, что сделали, например, Россия или Украина или те же прибалтийские республики. А мы должны были вообще искать свою модель. И у нас почти 30 лет ушло на то, чтобы найти свою модель. Мы примеряли на себя и Швейцарию, и Малайзию, какие только модели не примеряли. Вот. А где тут, извините меня, еще и укрепление своей экономики, укрепление своей, в данном случае, позиции среди своих соседей. Это очень, на самом деле, оказался такой сложный процесс. А плюс еще ко всему внутренние противоречия. Смотрите, сколько у нас сменилось глав, в отличие от наших соседей. И говорить о том, что мы теперь стремимся в различные интеграционные союзы. Что это за парадокс? На самом деле это не парадокс, а скорее вполне себе объяснимое следствие того, с чем пришлось столкнуться нашей республике. И действительно, вот со слабой экономикой, с неразвитой промышленностью существовать в одиночку, это было, можно сказать, сродни какому-то политическому самоубийству. И вот интеграционные сообщества, для республики, они стали этим спасительной возможностью. То есть у нас нет выхода к открытому водному пространству. Территория достаточно изолированная. Каких-то таких инвестиций больших, например, в свое время получили инвестиции со стороны Соединенных Штатов, например, та же Федеративная Республика Германии или Япония, и за счет этого подняли свои экономики. Такого, к сожалению, у нас не было. И поэтому пришлось выискивать какие-то другие возможности. К нам пришел свободный рынок. А в условиях свободного рынка, если ты что-то берешь, ты должен что-то заплатить. Поэтому посмотрите на размер внешнего долга. Причем не только наш, но и у всех бывших постсоветских республик. То есть у всех там долг достаточно большой. И расплачиваться с этими долгами придет когда-то день. Допустим, Таджикистану тому же когда-то это пришлось сделать. И отдавать часть своей территории. И у нас тоже были опасения о том, что если придется отдавать эти все долги, чем мы будем платить? И действительно, это вопрос, который должен у нас постоянно быть, у президента, по крайней мере, там должно висеть где-то всегда перед глазами, чем выплачивать этот госдолг. Вот. И существование в интеграционных моделях или в каких-то организациях, это просто, какая-то данность, которая просто спасает в настоящее время нашу республику. И опять же, все же затронем вопрос авторитета. То есть для того, чтобы решать какие-то вопросы, для этого нужно иметь возможности. Но они пока, скажем, не совсем под силу нашей республики. Вот вопрос, например, безопасности. Как обеспечить свои собственные границы? Вот сегодняшняя ситуация с Таджикистаном показывает, что это довольно сложно. Поэтому у нас такие большие надежды на завтрашний саммит, что вот другие участники скажут, и там пальчиком там погрозят и скажут, да нем нельзя. Вот. Или же, например, большая угроза со стороны Афганистана. Как противостоять этой угрозе, если, например, Таджикистан со своей там военизированной армией не сможет, скажем, ничего противопоставить? Что противопоставит этому наша республика? И как будет противостоять? Поэтому здесь надежда только или на объединенные силы, допустим, в рамках ОДКБ, или же, допустим, на своих союзников по различным интеграционным союзом, да, вот ИШОС и ЕАЭС.
Ну, с экономической точки зрения, ведь в ЕАЭС Россия нам очень много долгов простила в свое время, да, членство в ШОС позволяет нам брать кредиты у Китайской Народной Республики по достаточно низким тарифам, поэтому, да, я думаю, здесь такой вопрос особенно не стоит. Мы будем наблюдать за тем, как будет проходить саммит, конечно, обсуждать его, и по итогам его тоже обязательно встретимся. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню, что в гостях на радио «Спутник Кыргызстан» сегодня была кандидат политических наук и доцент Алина Молдакиева. Алина, очень рада была вас видеть.
Спасибо вам большое за приглашение.
Спасибо вам. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.